Доброе утро. Мы рады приветствовать вас, Рабанит Нина, на нашем марафоне ханукальном. И продолжаем нашу тему слабости, тему силы. В чем сила и в чем слабость, и когда слабость, она превращается в силу. Пожалуйста.
Да. Ой, действительно, очень горько в такое особенное утро, в такой особенный день, когда у нас и Рош Ходеш, начался новый месяц, и Ханука, и мы начинаем наш день с таких грустных новостей. Безрат Ашем, чтобы Творец отомстил за кровь солдат, и надо молиться, чтобы наши мальчики возвращались домой живыми и невредимыми. И делать то, что в наших силах, молиться, говорить Таилим, и быть сильными и стойкими. И вот сейчас у нас такой вот как бы урок, что такое сила и что такое слабость. Конечно, первая ассоциация, которая возникает у нас при слове «сила», это какой-то атлет, это борец, это воплощение силы, физической силы. И можно вспомнить всегда борьбу Давида с Голиафом, когда он встал против этого огромного великана и Барух Ашем победил в этом поединке. И тоже как бы в нашей недавней истории я переводила книжку «Невероятно» Рава Валиса, и он описывает там историю своего отца, когда отец был в концентрационном лагере по-моему, в Освенциме это было. И помимо всех ужасов, которые им приходилось преодолевать там, у них еще в их бараке был ужасный капо, который просто грабил их. Когда разделяли хлеб, он забирал себе большую половину, и они просто голодали и не могли выполнять норму, и подвергались жутким наказаниям со стороны немцев. И в какой-то момент они просто решили, что это больше не может продолжаться, что им грозит смерть от голода, или их расстреляют за невыполнение нормы. И они пошли, набрались смелости и пожаловались немецкому офицеру. Он сначала растерялся. И потом, и как бы самым правильным с его точки зрения было тут же расстрелять этих бунтовщиков, но он решил, что он может на этом деле устроить себе небольшое развлечение. И он сказал: «Хорошо, я понимаю ваше положение, и мы делаем так. Этот капо, может быть, он не прав. Мы посмотрим, кто прав. Сейчас я устрою бой, поединок между одним из вас с этим капо». И надо представлять себе, что этот капо был огромный украинец, сытый и ненавидящий евреев, антисемит, который только был бы рад как бы позабавиться и уничтожить этого несчастного еврея. И пишет Рав Валис, что наступила тишина в бараке, все молчали, понимали, что кто-то должен идти на самоубийство. Это был совершенно неравный бой. Они были измучены голодом, измучены совершенно ужасными условиями, непосильной работой и страх, который сковывал их. И вдруг вышел маленький, худенький заключенный, еврей из Греции, и сказал: «Я готов сразиться с ним». И он вышел, и начался, они как бы встали друг против друга, и начался бой. И это было удивительно. И вот я прочту вам, как это происходило. Украинец двумя прыжками преодолел расстояние между ними, сжал кулаки, руки в кулаки и поднял их высоко в воздухе, намереваясь обрушить их с невероятной силой на голову греческого еврея. Его кулаки уже были в сантиметре от головы грека, когда тот неожиданно увернулся, отскочил назад, и удар пришелся в воздух. Украинец взвыл от ярости, повернулся, чтобы поймать этого хитрого еврея. Тот опять увернулся и, отскочив назад издалека нанес ему такой удар под дых, что украинец на секунду потерял дыхание. Грек использовал это и нанес ему еще несколько смертельных ударов в живот, в солнечное сплетение, под ребра, а затем нанес ему два идеальных удара прямо в лицо, сломал ему челюсть и вывихнул нос. В общем, это кончилось тем, что немцы просто прекратили этот поединок, потому что иначе бы он его убил. И он весь обливался кровью, и после этого это издевательство прекратилось, и немцы отдали евреям право разделять хлеб в своем бараке. То есть была как бы справедливость была восстановлена. И вот мы читаем этот поединок, и, конечно, мы знаем, что потом он рассказал им, что он профессиональный боксер. И когда он услышал это, он немножко засомневался в своих силах, потому что он был истощен и измучен. Но, с другой стороны, у него не было выхода. Вот это состояние, когда у человека нету выхода. Он понимал, что он обязан, что он, вот как, когда евреи стояли у моря, им некуда идти, и говорят, идите вперед. Вот это состояние было у него. То есть он должен был это сделать, он должен был спасти жизнь всего барака. Он понимал, что от этого, от его победы зависит сейчас жизнь всех этих людей, которые его друзей, которые рядом с ним. И он пошел на это. И то же самое на самом деле было в Хануку, когда они понимали, что у них нет выхода. Их лишают всего, то есть кончается их еврейская жизнь. Греки запрещают шаббат, запрещают то есть, праздновать рошходость, отменяют святость времени, запрещают обрезание, и они отменяют святость союза с Творцом. Они отменяют, они хотят прекратить их еврейское существование. То есть это была такая борьба просто, которую они не могли дальше продолжать так жить. И тоже нарушение законов чистоты семейной жизни, когда известно было, что невеста должна идти в первую свадебную ночь к наместнику, греческому наместнику. Это полностью разрушало все, как бы всю чистоту еврейской семьи. И они не могли больше этого терпеть. И тогда они решились на это восстание. И как это происходит? На самом деле мы знаем, что у нас есть много уровней души. Я не буду перечислять, все это знают. Но вот эти вот высшие уровни души, которые обычно в обычной жизни, они как бы мы не чувствуем их, мы не чувствуем их существование. Вдруг это в такие моменты опасности, когда человек стоит между в смертельной опасности, в положении, когда он должен пойти на самопожертвование, должен пойти на подвиг. Вот эта часть души, она загорается как свеча. И тогда человек готов на подвиг. Рассказывали не так давно, как начался пожар в старом городе. И пожарные машины очень трудно, это очень трудное там положение, потому что очень узкие улицы. И пока пожарная машина может туда проехать, это занимает время. И эта женщина, это было под утро, когда она почувствовала этот запах дыма, и уже разгорался пожар. И она была одна, муж был в армии. И много детей, которые спят, спящие дети. И она один за одним выносила детей из этого горящего дома. То есть она выбегала, она выносила одного, его соседи его перехватывали, она вбегала туда опять, на ней все горело, вся одежда, все. И она вбегала, и она спасла всех семерых, восьмерых детей, которые у нее были. Потом ее спрашивали, как ты это делала, как ты могла себя, то есть какой-то есть на самом деле инстинкт самосохранения, который человеку не дает это делать. В таком состоянии это все отменяется. Она вбегала, она их хватала, она их вытаскивала. Потом мы все следили, как она перенесла, бедная, она была без сознания уже в конце, и она перенесла массу операций по пересадке кожи и по всему. Но, слава богу, она выжила. И все дети остались живы. То есть это был потрясающий подвиг. И когда ее спрашивали потом, как ты могла это сделать, она сказала, я не знаю, я не могу это объяснить. То есть на самом деле в такие моменты человек не может объяснить. И тоже известен случай, когда женщина увидела, что ее маленький ребенок, он почти подлез под машину, и там сидит водитель, который его не видит, и она подняла машину, приподняла ее и забрала его из-под машины. То есть поднимаются силы, которые человек совершенно не в состоянии в себе ощутить. И они есть в нем, они живы в нем. И это вот когда у нас нету выхода. И вот когда у нас нету выхода, то Творец, он посылает надежду, посылает победу, потому что он присоединяется к нам. И, конечно, это Творец дает эти силы, и Творец дает эту человеку эту силу совершить этот подвиг. И как это произошло, как произошло это восстание, потому что вот эта сила, которая возникает в человеке, она еще и передается. Она передается от одного к другому. И это восстание, оно началось, сначала передалось от одного члена семьи к другому члену семьи, и потом от семьи к семье, и потом от деревни к деревне, от поселения к поселению, пока оно не захватило всю страну и весь как бы пламень этого восстания. И Творец присоединяется к евреям, потому что они именно борются за те ценности, которые Творец им дал. И то же самое, почти та же самая история происходит и в наши дни. И вот я слышала интервью с одной как бы женщиной, которая живет в одном из поселков Отеф-Аза, и она рассказала, что в этот день она медсестра. Их поселок, он религиозный, он остался нетронутым. Религиозная женщина, мать 10 детей, она услышала о том, что происходит. Она села в свою старенькую машину и поехала помогать спасать раненых. Она поехала туда, она вывозила раненых, она оказывала первую помощь. И она возвращалась туда, и она опять туда ехала. Ее потом спросили, как вы могли вернуться туда, когда вы видели все, что там происходит. Она говорит, ну я не могла иначе, я не могла, это был мой долг. И когда ее спросили, скажи, а что самое трудное было в этом? И вдруг она сказала, самое трудное было вернуться домой и стать матерью 10 детей. Это было самое трудное. Это самое трудное было, когда я вдруг встала посредине своего салона и увидела кучу белья, которое мне нужно было разобрать. И я взяла себя в руки, я остановила слезы и начала разбирать это белье и греть обед, потому что мои дети должны были возвращаться домой. Но у меня застилали глаза слезы от того, что тех картин, которые я видела и которые были. И я выходила на дорогу, я начинала плакать, потом я останавливала себя, я возвращалась опять в салон. То есть вот это мужество, это сила, это настоящая сила духа, когда женщина, мать 10 детей, которые полностью от нее зависят, держать себя настолько в руках, чтобы ребенок возвращается из школы, из хедера, и начинает рассказывать тебе, что ему сказала Ганенет. А ты, когда у тебя голова еще там, ты заставляешь себя слушать его и гладить его по голове, и говорить, какой ты цадик, и сколько ты выучил сегодня. Вот в этом еще настоящая сила и настоящий героизм. И действительно, это как это вырабатывается? На самом деле, иногда вот такая сила, она внешняя, она выражается, она кажется, что это как слабость. Я помню, как на уроках Рабанит Нойштадт, на которых я присутствовала, она всегда говорила, наша сила в нашей слабости. Мы должны стараться как можно меньше вступать в конфликт. Это были уроки по воспитанию детей. И она говорит, я всегда себе сама говорила, «Ат гдоля, ты взрослый, аз ацриха ливатер. Ты взрослый, так ты должна уступить. Она говорит, иногда это очень сильно, тебе хочется наказать ребенка, тебе хочется накричать на него, у тебя нет сил это терпеть. Но ты должна взять себя в руки и стараться как можно отодвинуть этот конфликт. И у нее были очень трогательные истории. Она, например, рассказывала, как ее маленький сын, он был ужасный упрямец. И они идут с ним в магазин, и он говорит, я пойду с тобой в магазин, только если я сейчас, как папа, я решаю, что покупать. Я знаю, что мне нужно, знаю, что мне... Она говорит, хорошо, ты папа, ты сейчас идешь со мной. Сейчас ей было важно, главное, взять его с собой, а не оставлять его дома. И они идут. И он быстро вбегает в супер и начинает бросать в коляску. Что такой мальчик 4-5 лет, что он может бросать? Хватает шоколад, и вафли, и бамбу, и бисли, и все. И она на все это смотрит и говорит, да, ой, как хорошо ты все делаешь. Скажи, пожалуйста, но я сейчас приду домой, и ты же папа, ты знаешь, мы же должны делать обед. Он говорит, ну что? Он говорит, ну ты возьми тоже немножко морковки и картошку, положи тоже это в коляску. Он говорит, да, ну конечно, нам надо сварить суп. Да, ты права, я же папа, я должен заботиться обо всем. Он говорит, он идет и все собирает, и все. Она говорит, и потом мы идем с ним в кассу. Он говорит, ну я потихоньку часть выбросил там из коляски, что-то оставил. И я говорю, ну хорошо, ты папа, ты плати теперь. Он говорит, ты знаешь, я не могу быть папой, у меня нету денег. Я не могу расплатиться. И она говорит, и вот это победа, потому что он отдает тебе право управления семьей. И я чувствовала себя победителем. Я помню, как она это рассказывала. Действительно, она говорит, я обняла его и сказала, конечно, ты еще маленький, ты не можешь быть папой. Без ратушем ты вырастешь большим, и ты будешь мудрым папой, и дети будут тебя слушать. Понимаете, вот это настоящая победа, когда мать, она хитростью и, как казалось бы, слабостью уступает, но в семье устанавливается мир, и нету ссор, и нету склок, и нету побоев, а есть... На самом деле настоящая еврейская семья, которая ощущается любовь и тепло. И на самом деле то же самое где-то происходит как бы и в семейных отношениях, и в связи мужа с женой. На самом деле мы знаем все, что написано «Иша кшира уса рацон баля». И тоже мы слышали много раз, что это по-разному можно трактовать, и можно на самом деле это выражение «Иша кшира оса рацон баля» трактовать как, что она делает его желание. То есть, с одной стороны, мы действительно исполняем желание наших мужей, с другой стороны, мы как бы своей податливостью, то, что мы можем, мягкостью, то, что нам нужно иногда уступать, и то, что мы должны действительно как бы знать точно желание нашего мужа и уметь прочитывать его, и уметь быть хорошей женой, это как просто прочитывать как книгу, как ты читаешь книгу, и понимать, что ты читаешь, и пытаться действительно исполнять его желания. С другой стороны, это вызывает обратно такую реакцию, что в этом наша сила. Потому что человек, который ощущает любовь, он ощущает эту мягкость, он ощущает, что женщина готова действительно выполнить его желание. Это вызывает в нем такую благодарность и любовь, что он готов исполнять желания жены. Это всегда приводит к миру в семье и к тому, что муж старается исполнять желания жены. И это не совершенно не означает то, что мы должны во всем уступать, и мы должны знать, что у нас есть свое желание. Но способы добиваться исполнения этого желания, в этом сила. Сила именно в нашей слабости и в мягкости, и в желании пойти на уступки, и вместе с тем знать, что это приведет к нашей победе. Беизрат Ашем, мирным путем, путем, не путем ссор, а путем мира. И, конечно, в это трудное время мы понимаем, что нам нужно очень заботиться о наших, о нашей семье, о том, чтобы дети действительно росли в нормальной сейчас обстановке, и чтобы их как можно меньше касались эти ужасы войны, и стараться им создавать им все нормальные условия. И это и для нас это самое спасение, как бы в этом, потому что и когда человек знает, что на нем семья, и надо вовремя сделать обед, и надо вовремя сделать так, чтобы у всех была чистая одежда, и стараться быть радостной или хотя бы делать лицо. И мы каждый находимся на своем маленьком участке фронта. И для совсем пожилых людей, одна женщина мне говорила, я не могу открыть глаза, мне так трудно. Я сразу вспоминаю, что происходит. И в эту минуту для этой пожилой женщины, в чем ее победа, в чем ее сила? В том, что она встает, в том, что она заставляет себя красиво одеться. И она красит губы, и она красит глаза, и она смотрится в зеркало. И ей кажется, что она очень красивая и еще молодая. И идет помогать, она идет помогать своим детям, своим внукам, или она идет, я не знаю, говорить со своими подругами, старается их тоже как-то подбодрить. То есть у каждого на самом деле в этой войне есть своя роль. И иногда это кажется, что это совершенно ничего, на самом деле это очень много. То есть этот человек действительно, он участвует в войне. Ну, конечно, еще проявление очень большой силы человека, когда он вступает в совершенно неравный бой со своим дурным началом и пытается исполнять волю Творца, то есть делать то, что от него требуется в данную минуту. И в данную минуту. И это иногда очень трудный бой. Очень действительно мы все знаем, что, конечно, наша цель, рассказывает про рав Ицхака Зильбера, что какой-то Бальшува сказал, вы можете меня благословить, чтобы у меня было ират шамаим, чтобы был трепет перед Творцом. И он сказал, ты знаешь, я не могу это благословить, это только человек может сам воспитать в себе. Но я тебе скажу, на самом деле это очень просто. Ты просто каждую секунду должен думать о том, что хочет от тебя Творец в данную секунду. На самом деле, это, мне кажется, это высшая точка вообще человеческого существования. Так вот, но он жил на таком уровне. Конечно, мы понимаем, что это такая планка, которой нам очень-очень трудно туда допрыгнуть. Но с другой стороны, хотя бы знать направление. Есть уроки, например, я слушала много уроков рав Пинкуса, когда ты понимаешь, что это не для тебя, ты не можешь это выполнить. Но с другой стороны, это дает тебе ориентацию, это дает тебе направление, в какую сторону ты должен двигаться. И вот поэтому, конечно, вот эта сила, которую человек проявляет в борьбе со своим дурным началом. И я помню, как хорошо объяснял это рав Бойер на одном из уроков. Он говорит, что мы очень люди на самом деле, как бы нам трудно признаться самому себе в своих недостатках. И он говорит, человек встает и говорит, ой, сегодня я должен сделать мицва, я иду делать бикур хулим, навестить больного приятеля в больнице. Я еду в автобусе. И я чувствую, я говорю, ой, какой я молодец, я действительно это делаю. Говорит, и потом я вдруг задумываюсь и говорю, ой, на самом деле, почему я туда еду? Потому что сегодня последний день, а завтра этот мой друг выходит на работу. И я знаю, что все в моем отделе уже поехали его навестить, а я еще не навестил. И мне просто стыдно, на самом деле. Мне стыдно завтра выйти на работу, и этот мой друг скажет, ну что ж ты не смог меня навестить даже. Говорит, и вдруг это мне стало так стыдно. Я думаю, ну что ж такое. Я думал, что я делаю мицву, что я делаю это во имя Творца, что я делаю, и вдруг такое. И тогда он говорит, и тогда нужно сказать себе, хорошо, я делаю это для себя. Но 40% все-таки это во имя Творца, потому что это мицва. Он говорит, и вот это вот рецепт. Мы делаем это проявление нашей силы. Конечно, мы делаем что-то, и это наш личный интерес. И это то, что мы хотим сделать для себя. Но все время мы должны пытаться увеличивать этот процент. Хорошо, мы делаем что-то, мы устраиваем ханукальную месибу для всех внуков, и ты уже падаешь от усталости, и ты думаешь, на самом деле, вот для чего. Конечно, я делаю это для них, порадовать их, но и для себя. Какой процент в этом есть, что ты делаешь это действительно во имя Творца, чтобы сделать еврейскую семью теплую, чтобы дети и внуки ощущали. И что ты делаешь для себя? То есть все время держать руку на пульсе. Вот в этом действительно настоящая наша еврейская сила. И как бы Беизрат Ашем все время чувствовать себя, отдавать отчет самому себе о том, что происходит. И на своем вот этом маленьком участке фронта и внутри, и снаружи по отношению к людей, и по отношению к Творцу, насколько искренне моя молитва, сколько я сбиваюсь на машинальное повторение слов, но возвращаться и говорят, что Шева 7 раз упадет цадик и встанет. То есть 7 раз мы можем упасть, но это именно цадик. Меня всегда поражает в этом выражение то, что Шева памим и поль цадик, то есть именно цадик падает 7 раз, а потом он встает, и в этом его сила, и он начинает борьбу заново. Беизрат Ашем, чтобы были действительно наступили другие времена, и чтобы мы начинали свое утро с хороших новостей, с добрых новостей, чтобы никогда больше мы не слышали таких страшных вестей с фронта. Беизрат Ашем, чтобы было барахами. И то, что сейчас наши солдаты, действительно, когда слушаешь их и понимаешь, что они тоже охвачены этим огнем, и они воюют там просто. Это такое пламя борьбы. И Беизрат Ашем, Творец услышит наши молитвы, наши Тейлим, и пошлет нам победу, чтобы это было в скором времени, чтобы пришел Машиах и кончились все эти проблемы, чтобы он просто установил мир. Все от него, и к нему мы должны обращаться за помощью. Ладно. Всего вам доброго. Спасибо.
Большое спасибо огромное. Было замечательно. Большое спасибо, и Ханука Самеах.
Ханука Самеах. Ханука Самеах всем, и всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.